Рит, Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тюремная медицина – тема нашей сегодняшней передачи. Родилась она спонтанно. На этой неделе стало известно о смерти Василия Алексаняна. Тяжело смертельно больного бывшего исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» держали под стражей до последнего. Отпустили только вот уже когда, ну, невозможно было не отпустить. А в больнице, по его словам, его приковывали к кровати наручниками, видимо, чтобы не сбежал. А было ему всего 38 лет, и в четверг состоялись похороны. И, к сожалению, подобное дело, оно не единственное. И тысячи тяжело больных людей находятся в местах лишения свободы. Сотни тысяч, я уверена, не оказываются должной медицинской помощи. Поэтому тюремная медицина – это тема нашей сегодняшней передачи. А в гостях у меня Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, Валентин Гефтер, директор Института прав человека, Павел Чеков, председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» и Виктория Сергеева, глава филиала Международной тюремной реформы. Итак, Владимир Петрович, что вы думаете сейчас вот о тюремной медицине и как думаете исправить вот сложившуюся ситуацию в российских тюрьмах?
Ну, я существуют известные, их подробно освещенные прессой случаи, которые привлекли внимание общественности к проблемам тюремной медицины, вернее, к ее отсутствию или очень плохому состоянию. И поэтому мы в течение долгого времени занимаемся вопросом о том, как решать эти проблемы не с точки зрения реагирования на очередной какой-нибудь случай, а с точки зрения более серьезного улучшения ситуации в этой области, я бы сказал, системного улучшения. Поэтому мы уже несколько лет тому назад внесли предложение о том, чтобы отделить медицинскую службу, которая существует в тюрьмах, колониях и других местах ограничения свободы по закону, от ФСИН, от тюремного начальства. Дело не в том, что ФСИН плохой, они хорошие там, и так далее. Дело в принципе. Принцип состоит в том, что люди, которые занимаются тюремной медициной, они подчинены тюремному начальству. А подчиненность тюремному начальству, она означает то, что, условно говоря, Гиппократ далеко, а свой начальник ближе. И это влияет на решение, на квалификацию людей, так сказать. Влияет на то обстоятельство, что зачастую, так сказать, люди, которые стремятся к тому, чтобы следование, следствие было, по их мнению, успешно завершено любой ценой, что это важнее, чем здоровье людей. В общем, все это должно, по-моему, в цивилизованной системе быть по-иному. Поэтому мы давно внесли это предложение. Поначалу правительственные органы, в частности Минюст, нас не поддерживал. Но в последнее время Минюст изменил свою позицию и склоняется к тому, чтобы поддерживать в какой-то форме наши предложения. В результате сейчас проводится эксперимент в двух регионах России прямо по нашему предложению, а по, я бы сказал, такому паллиативному предложению. Оно состоит в том, что судебная медицина остается в системе ФСИН, но организуется особая служба на уровне центрального федерального руководства ФСИН, которые подчиняются судебной службе, а не местным тюрьмам. Вот это я считаю, лучше, безусловно, потому что все-таки определенный уровень независимости судебных работников от местной тюрьмы, от местного следствия, так сказать, и так далее, существует. А им есть куда апеллировать. Но, по-моему, все же это недостаточно, потому что лучше было бы, если бы всей медициной владел, условно говоря, Гиппократ, и если бы они подчинялись Минздраву, Минсоцздраву.
А есть такой шанс, что все-таки
Шансы всегда есть, но пока Минсоцздрав занимает отрицательную позицию. Я понимаю бюрократическую сторону этой отрицательной позиции. Зачем, так сказать, брать себе наши лишние хлопоты и лишние расходы, потому что существует, безусловно, проблема того, что ведь существуют тюремные надбавки у медицинских работников в связи с тем, что они носят погоны. И это правильно. потому что в тюремных условиях заниматься медициной значительно труднее, и вообще находиться в тюрьме, так сказать, на работе значительно труднее, чем в других местах. Но вопрос состоит в том, как сохранить вот эти надбавки и вместе с тем, так сказать, изолировать вот эту систему подчиненности. Короче говоря, проблема пока находится вот в таком состоянии, как я описал. Мы продолжаем активно ратовать за наше предложение. И думаю, что рано или поздно в той или иной форме мы добьемся результата, потому что с помощью просто ахов и вздохов и разбирательств конкретных дел существенных улучшений добиться будет трудно.
Это что касается вот непосредственно такого реформирования. А что же делать тогда с решениями судебной практики, когда вот смертельно больных людей судьи почему-то вот не отпускают под подписку о невыезде, в лечебной больнице? Как быть? Вот,
существует закон. Те люди, которые не отпускают людей, которые должны быть отпущены, они нарушают закон. Дело в том, что существует перечень болезней, по которым люди не могут сидеть в тюрьме. И это хорошо. Но до недавнего времени этот перечень не распространялся на СИЗО, на ИВС, то есть на места предварительного досудебного, так сказать, содержания граждан. И там-то как раз и творились самые серьезные злоупотребления, потому что об основных проблемах, которые возникают, это проблемы обычно в СИЗО бывают. В том числе и знаменитое дело Магнитского, печально знаменитое. Поэтому я думаю, что жесткий контроль над тем, чтобы вот этот перечень был, во-первых, расширен и, так сказать, соответствовал бы реальным, так сказать, реальной необходимости и не необходимости находиться за решеткой во время следствия. А во-вторых, разумеется, надо, чтобы за этим тщательно следили. Я думаю, что само решение о распространении вот, перечня запретов сидения на СИЗО и на ИВС, оно принято.
А я вспомнила о другом перечне, наряду со списком Сергея Магнитского, лиц, которые причастны к этому делу, да. И въезд которым запрещен, да, в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, появился на днях после смерти Алексаняна список Алексаняна. Там тоже фигурируют люди, которые причастны, по мнению правозащитников, к его смерти. Как, да, вы к этому относитесь, список?
Ну, в судьбе Алексаняна я некоторое участие принимал, потому что мы как раз проверяли вместе с несколькими членами общественной палаты ситуацию, когда он находился в совершенно неправильных, мягко говоря, условиях, так сказать, в тюрьме, и мы добились того, чтобы это было изменено. Но, понимаете, я не готов вам рассказывать о каких-то списках, кто какие списки составляет. Это не моя миссия. Я отвечаю на жалобы граждан, права которых нарушены. Если я получу письмо, жалобу того или иного гражданина на то, что те или иные граждане нарушили их права, я буду этим заниматься. А пока списки одних граждан, составленные другими гражданами, это не работа уполномоченного по правам человека.
Угу. Алексаняна же судья не отпустил, у него же был СПИД, у него был туберкулез, у него была лимфома, и тем не менее судья постановил не отпускать его, а он ведь находился не в СИЗО, а в тюрьме уже, в местах лишения свободы.
Да, там были вещи, которые нельзя было делать. Он был тяжело болен, и эти болезни были подтверждены, поэтому это нарушение закона.
Они входят в перечень, да, вот эти заболевания, про тот, который вы говорили, перечень заболеваний?
Нет, конечно, там СПИД и ряд других самых тяжелых заболеваний, они входят, конечно, в перечень того, которые делают неправильным пребывание в тюрьме его. Но в конце концов его из тюрьмы-то выпустили. Выпустили Алексаняна.
Да, но уже вот, конечно.
Да, но это другой вопрос. Это уже мы всегда были за то, чтобы Алексанян с учетом его болезни в тюрьме не сидел. И в конце концов он был выпущен из тюрьмы, хотя и позднее, чем нужно было.
То есть это нарушение закона было?
Нет, конечно, конечно.
Напоминаю, что я беседовала с Владимиром Лукиным, уполномоченным по правам человека в России. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тюремная медицина – тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Валентин Гефтер, директор Института прав человека, Павел Чеков, председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций АГОР, Виктория Сергеева, глава филиала Международной тюремной реформы. Валентин Михайлович, к вопросу о даже не столько сейчас о реформировании, а вот вы же на конференции в Пятигорске находились, которая была организовано уполномоченным по правам человека в России, говорили про трудности общественного контроля мест принудительного содержания в России. Так действительно трудности такие? Общественные наблюдатели говорят о том, чтобы выпустить, а судьи вот что хотят, то и делают. Какие вообще могут быть рычаги влияния общества, когда закон есть, общественные наблюдатели есть, а их никто не слушает?
Нет, ну вы знаете, я думаю, мы сегодня все-таки обсуждаем не проблему общественных наблюдательных комиссий, а именно все-таки тюремной медицины. Вот. Применительно к тюремной медицине могу только сказать, что нами вместе и общественной палатой, и советом, и уполномоченным в рабочей группе были разработаны поправки закона об общественной наблюдательной комиссии, которые включают теперь специальную главу в виде контроля за состоянием обеспечения права на здоровье и на жизнь в местах принудительного содержания. С акцентом именно на то, что можно делать там, чтобы это был контроль не только за вот стационарными помещениями, но и за перемещением заключенных и за многими другими, скажем так, объектами, в которых есть угроза их жизни и здоровья. Поэтому я думаю, что если закон рано или поздно войдет в силу, в общественных наблюдательных комиссиях появятся дополнительные возможности, хотя они и сейчас есть, именно контролировать вот эти основополагающие права граждан, которые содержатся в соответствующих местах. Что касается теперь собственной тюремной медицины, я хотел бы не столько поспорить, сколько дополнить, Владимир Петрович. Мне кажется, что простого решения вопроса здесь нет. И главное, мне кажется, это не кто кому подчиняется, а как организована в целом законодательно и, главное, так сказать, на практике вся система тюремной, так называемой тюремной медицины. Вот я хочу обратить ваше внимание, что ведь тюремная медицина – это не однородное, не одно, но и то же, так сказать, применительно к разным. Есть СИЗО. Есть тюрьмы, то есть там уже отбывают наказания. Есть колонии сейчас нынешние, а будущие колонии поселения после реформы. Есть отдельные учреждения, это воспитательные колонии для несовершеннолетних, будущие воспитательные центры, и женские колонии. Там своя есть специфика медицинская. Вот я хочу сказать, что для разных этих объектов могут быть совершенно разные придуманы модели медицинского обслуживания, если хотите, там лиц содержащихся. Кроме этого, у нас есть разные типы оказания медпомощи. Это могут быть фельдшерская помощь. Ну, то есть человек не болеет, или у него там насморк, голова заболела, да? Есть это серьезные заболевания, которые требуются независимые медицинские консультации высоких специалистов. Есть случаи, когда требуется стационарное лечение в больнице современного типа. И есть четвертый, наверное, тип. Это когда надо реабилитироваться, восстановиться после серьезного заболевания, а ты находишься еще под стражей. Вот тоже применить к этим разным ситуациям могут быть совершенно разные типы организации тюремного здравоохранения. И мне кажется, что первым делом нужно решать вот этот вопрос. Не кто кому подчинен, Минздраву, Левчину или на паях и так далее. А надо проработать все различные модели и уже начать их в экспериментальном, пилотном порядке уже вводить в действие. Даже не обязательно ждать, когда будет хоть там что-то законом все выстроено, как последний запятой. Вот тогда мы можем увидеть, что рационально, в каких местах, в каких регионах, в каких ситуациях, каким категориям заключенных, или там предварительно, или окончательно, а какие начнут работать лучше, а какие, может быть, можно что-то будет оставить. И решать, конечно, вопрос финансирования, понятно, но это все вторично уже будет. А первично именно вот эти вот различные модели, различные ситуации. И важно очень при этом одновременно, конечно, совершенствовать правовое поле. То есть вот то, что мы говорили по случаю Алексаряна, освобождение по болезни, которое теперь распространено на все случаи. Это фиксация телесных повреждений медиками, которые, телесных повреждений, которые уже нанесены во время пребывания или при поступлении в пенитенциарное учреждение. Очень важно тут независимая тоже вещь. Потом это ответственность должностных лиц, в первую очередь медицины, и администрации учреждений за неоказание медицинской помощи и так далее. И это тоже надо совершенствовать. То есть целая большая программа действий. Мы хотим, добиваемся, чтобы и от СИНа, и от Минюста, чтобы, наконец, эта программа, грубо говоря, как отдельный блок концепции вот, реформирования уголовно-исполнительной системы, наконец, заработала. Именно в комплексе, в сочетании, а не просто перетягивать канат, кто кому будет подчиняться.
Валентин Михайлович, ну а кто отслеживать-то будет качество предоставляемых медицинских услуг в тюрьмах? Наверное, и общественные наблюдатели в том числе? Ведь...
Конечно, это нужно и можно проверять и сейчас. Не надо дожидаться серьезных изменений. Но я хочу сказать при этом, что качество оказания медицинских услуг сильно зависит, конечно, и от конкретного случая, и от того, вот, где кто находится. У нас есть зоны, или, по крайней мере, говорят, так, зоны, я имею в виду, где отбывают наказание, где медицина лучше, чем в окружающих поселках или там тайге. Понимаете? Может быть, ее не надо в этих случаях выводить, а надо, наоборот, туда усилить за счет гражданского, а не только тюремного бюджета, усилить это и сделать это местом, выведя ее, может быть, за пределы, конечно, за колючую проволоку, сделать это центром медицинского обслуживания всего сообщества местного. А в большинстве случаев в городах, где есть высококвалифицированная медицинская помощь, не нужно делать специальные медицинские учреждения в тюрьмах, например, там, при Матросской, Тишине или еще где-то. Понимаете? А можно обеспечить их лечение и главной консультации, и все прочее в сильной гражданской медицине. Хотя, конечно, надо режимные вещи соблюдать. И это кое-где делается. Предлагали в Москве подобного рода вещи. Пока это все стопорится, и все вылилось как бы только в одно. Давайте мы там немножко переподчиним надчасти не соседнему начальнику, а повыше. Но это не решение всего этого комплекса вопроса.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Павел, ну вот я думаю, вы слушаете, и, наверное, те люди, которые к вам приходят в вашу организацию «Агора» за юридической помощью о подобном качестве медицинского обслуживания, вот как говорил Валентин Гефтер, что оно подчас даже лучше, чем на гражданке, те люди могут только мечтать.
У нас в целом в стране качество медицинской помощи очень плохое. Ну, то есть, собственно, и на воле-то, если у кого-то что-то случается, получить нормальную медпомощь – это будет большая проблема. Исключение – это более-менее платная медицина. И, собственно, ни для кого не секрет, что в колониях эта функция тоже работает. То есть у нас есть клиенты, по которым мы помогаем сейчас вот жалобы в Европейский суд, уже там прошла коммуникацию и вот выход на решение суда как раз связан с этим. То есть 3.5 года человек находится в следственном изоляторе, все время идет сначала следствие, потом судебный процесс, отменяются приговоры заново и так далее, а у него очень серьезное заболевание позвоночника. Он практически находится все время в так называемой позе просителя, позвоночник обездвижен. Очень дорогостоящее лечение. Он бизнесмен, это такая а-ля Козлов Магнитский история, то есть так только немножко такого локального уровня. И он пользовался доступом доктора, там, врача высшей категории и так далее, который приходил и обследовал ее в колонии. Абсолютно на такой взяточной основе, на коррупционная схема. То есть плати деньги, у тебя будет медицина качественная и в колониях. Естественно, вот это единственная возможность, на самом деле, которая сейчас есть у арестантов и у осужденных.
Да, но просто не у всех осужденных есть деньги платить за...
Ну, это безусловно. Я как раз не говорю, что это нормально, я не говорю, что это, да, что это хорошо, я просто оцениваю объективную картинку, которая существует. То есть, если у человека есть деньги, и при этом это ни в коем случае не человек, который там дело не носит какого-то политического и так далее характера, да, то он может себе купить медицину, он может себе позволить дорогостоящие лекарства. И, между прочим, по делу того же Алексаняна Европейский суд сказал, когда он жаловался на отсутствие медицинской помощи, Европейский суд об этом сказал, что Алексанян мог себе позволить получать платную медицинскую помощь, поэтому здесь нет в этом смысле нарушения. То есть здесь этот вопрос, он такой очень сложный.
Да, действительно, вот, Виктория, ведь говорится так, когда человека осуждают на 3 года лишения свободы, сейчас не будем говорить, справедливо или несправедливо, это же не значит, что его осуждают на смертную казнь, собственно говоря. Да. А если человек там либо там заражается, либо он уже с ВИЧ-статусом положительным, ну, фактически ему вот подписывают смертный приговор таким образом, получается.
Да, вы знаете, вы абсолютно правы. И, конечно, очень сложно говорить после уже таких очень объемных выступлений наших собеседников, но мне кажется, очень важно не забывать еще и то, что вообще здоровье осужденных, оно является вопросами общественного здравоохранения и общественного здоровья, потому что заключенные, они приходят из общества, и большинство из них в конце концов снова туда вернутся и принесут с собой те проблемы со здоровьем, те инфекционные заболевания.
Те, которые, кто не умрут, ремарка.
Да, те, кто не умрут, которые они приобрели. И это та опасность для нас с вами, для всего общества, которое, в общем-то, не следует недооценивать. И хотя, согласно международным оценкам, во всем мире в тюрьмах содержится чуть больше 10 миллионов заключенных, но считается, что за год через места заключения проходит примерно в 4-6 раз больше. Поэтому абсолютно необходимо очень тесное взаимодействие между, так скажем, тюремным здравоохранением и системой общественного здравоохранения. Хотя, знаете, для меня, вот, например, не звучит, так скажем, термин тюремная медицина, поскольку мне кажется, что право на здоровье, оно является фундаментальным человеческим правом и, в общем-то, гарантируется всем гражданам страны Конституцией. И, в принципе, не должно быть разницы между медициной в тюрьме и медициной на свободе. Просто должно быть адекватное медицинское обслуживание для всех людей, совершенно независимо, где они находятся, каков их статус и каково их положение. Если государство лишает человека свободы, то оно в первую очередь обязано обеспечить, чтобы основные права этого лица соблюдались. Проще говоря, люди лишаются свободы в качестве наказание, а не для наказания. Поэтому тюремное заключение не должно никаким образом усиливать те страдания, которые и так уже вызываются потери этой самой свободы. Как и все люди, осужденные и подследственные, имеют право на здоровье. Поэтому... Но хотя реализация этого права, как уже было отмечено нашими собеседниками, оно на самом деле очень слабо реализуется, и не только в местах лишения свободы. И, как правило, мы можем даже вот сказать, что это такой яркий пример социального неравенства, когда право на здоровье, оно усугубляется бедностью, лишениями и тому подобное.
Кстати, вот насчет реализации я вас обязательно спрошу о том, как решают проблемы тюремной медицины в других европейских странах, но это будет во второй части нашей программы. Я напомню, что о тюремной медицине мы говорим с Владимиром Лукиным, уполномоченным по правам человека в России, Валентином Гефтером, директором Института прав человека, Павлом Чековым, председателем Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», и Викторией Сергеевой, главой филиала Международной тюремной реформы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На юге Киргизии в районе города Ош проводится операция против группы предполагаемых террористов. Ранее сегодня на въезде в Ош сотрудниками Комитета национальной безопасности был убит один из экстремистов, захвативший в заложники пассажиров маршрутного такси. В Белоруссии прошли несанкционированные акции оппозиции в рамках кампании «Народный сход». На митинг в Минске собрались около 500 человек. Они приняли резолюцию с требованиями к властям остановить рост цен, провести индексацию зарплат, освободить политзаключенных, провести новые свободные выборы под контролем ОБСЕ. В центре Москвы сегодня усилены меры безопасности. Сотрудники МВД на Манежной площади досматривают молодых людей. Полицейские автобусы доставлены 10 человек, у которых были обнаружены запрещенные предметы. Боевики, убитые сегодня в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, причастны к гибели двух сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории, которые были убиты в пятницу вечером в поселке Нейтрино Эльбрусского района. Президент Дмитрий Медведев потребовал от «Единой России» практических результатов работы. Президент Йемена Али Абдалла Салих заявил, что в ближайшие дни уйдет в отставку. Находящийся около 33 лет у власти, Салих сообщил об этом в субботу во время выступления на телевидении. В Ливии армия Национального переходного совета продолжает битву за Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. На востоке Сирии силы безопасности открыли огонь по людям, собравшимся на похороны убитого в пятницу лидера курдской оппозиции.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тюремная медицина – тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Валентин Гефтер, директор Института прав человека, Павел Чиков, председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», и Виктория Сергеева, глава филиала Международной тюремной реформы. Валентин Михайлович, мы прервались на реформировании тюремной медицины. Что с ней делать? Ну, как сделать так, чтобы подобные случаи с Алексаняном, с Магнитским и множество других, просто про которых мы не знаем, таких наверняка огромное количество, но чтобы их не было?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, нет единого одного простого ответа. Но в первую очередь, это, конечно, совершенствовать и, главное, исполнять закон, который относится к этим вот случаям, особенно тяжелых заболеваний в местах принудительного содержания. Второе, родственники, адвокаты должны быстро и своевременно обращаться ко всем, кто должен, так сказать, как мы, контролировать ситуацию, кто не может обращаться и опротестовывать это и в судебном, хотя он долгий, конечно, порядок, если не делается то, что должно делаться по закону в отношении этих лиц, и быстрыми другими способами. И я думаю, что, в общем, уже технологии отлажены. Только очень часто, ну, или информация не доходит, или мы им плохо срабатываем, или, главное, конечно, препятствуют те лица, которые почему-то заинтересованы в том, чтобы это человека удержать, что-то из него выжить, надавить и так далее. Ну, нет общего рецепта, но, безусловно, то, что общественное внимание к каждому случаю и давление постоянное, регулярное всех нас, уполномоченных, общественных внимательных комиссий, так сказать, там, СМИ и так далее, должно быть постоянным и доведенным до конца.
Ну вот смотрите, какое было давление общественное вот в случае с Алексаняном и с Магнитским, а судьи все равно выносят решение, которое, вот по словам Владимира Петровича Лукина, нарушали закон, не имел права судья оставлять Алексаняна.
Я хочу тут сказать, на самом деле тут есть некоторые детали. Во-первых, в тот момент, когда Алексаняна тогда боролись за его освобождение из-под стражи по медицинским показателям, перечня заболеваний тогда не было по СИЗО, он был только по местам отбывания наказания, и по судьи по аналогии применяли иногда его, но при моего указания в виде этого перечня тогда не было.
Так он же не в СИЗО был, он же уже...
В СИЗО, это ошибка. Он был до приговора. У него приговора в его в отношении Александра так и не было. Вот, он не дождался. Первое. Второе. В тот момент не работали так называемые президентские поправки, которые были потом введены. Не только по уголовно-процессуальный кодекс, связанный с медицинскими показателями вот больных, которые находятся под следственным судом, а еще в отношении предпринимателей, лиц, которые не совершили тяжких преступлений против личности, которые тоже были направлены потом уже, после того факта, когда его освобождали, боролись за его освобождение, против того, что такие люди вообще содержались под стражей до суда. Вот сочетание этих законодательных мер, которые были во многом применены, кстати, на основе дела Алексаняна, Магнитского и других, и говорить о том, что надо непрерывно совершенствовать нормы, на основании которых гуманное и законное отношение к этим людям должно быть, и, с другой стороны, наблюдать за тем, чтобы они совершенно эти нормы выполнялись. Очень часто даже нормы есть, но находят лазейки в законодательстве, или суд не рассматривает всех обстоятельств дела, или что-то еще, что позволяет продолжать таких тяжело больных держать под стражей.
Павел,
медицины в колониях практически можно сказать, что нет. Там нет оборудования, там нет специалистов, там, ну, я могу просто несколько цифр привести, то есть вот на Санкт-Петербург и Ленобласть, два этих региона, находится 4500 ВИЧ-инфицированных. Это люди, которые должны постоянно иметь доступ к инфекционисту. То есть только инфекционист, как медработник, может оценивать их состояние здоровья, назначать лечение и так далее. Всего на весь Петербург с Ленобластью на эти 4500 3500 человек, 3 инфекциониста, 2 из которых все время работают в одной из тюремных больниц, а один сидит в главном управлении в СИН. То есть доступа у осужденных к инфекционисту нет. Ситуация в Удмуртии. На 1000 ВИЧ-инфицированных 1 инфекционист. При том, что при разговорах с главным врачом удмуртского спеццентра, они, ну, откровенно говорят, что это он никакой на самом деле не инфекционист. То есть он просто, ну, как бы вообще не понимает в этих вопросах ничего. То есть там нет специалистов, там нет лекарств, там нет оборудования. И мы чаще всего сталкиваемся с ситуацией при обжаловании в суд, при обращении в Следственный комитет, ну, когда там осужденный умер, например. Ответ такой, ну, у них же ничего нет. Ну, раз у них ничего нет, значит, они никакой вины в их действиях нет. Ну, да, человек умер. Ну, вот еще один умер. Ну, вот или серьезно пострадал. Но как бы привлекать к ответственности их нельзя, потому что у них не было никаких возможностей оказать ему качественную медицинскую помощь. Ну, получается немножко бред, но вот эта ситуация, которая уже сейчас сложилась.
Про ВИЧ положительных людей в тюрьме и еще те, кто болен туберкулезом, это отдельный вопрос, я вам по этому поводу задам. Как правило, это бывает еще вкупе. Ну, то есть и ВИЧ, и туберкулез вместе, и это совершенно вот такая вот гремучая просто смесь. И если вы рассказываете о том, что на несколько тысяч человек парочка там всего инфекционистов, то каким же образом они лечат всех этих людей?
Дело в том, что на самом деле никакой там особой гремучести этой смеси нет. При современном уровне медицины все уже давно придумано, и все схемы лечения, они есть. И, в общем, на самом деле это для страны огромный позор, то, что у нас люди до сих пор умирают от туберкулеза. Ну, то, что они заражаются им, а то, что они не лечатся, и то, что они умирают от этого, от туберкулеза и от ВИЧ в том числе. Для меня было, ну, большим откровением и очень жалко было узнать про смерть Алексаняна, и я думаю, что там скорее онкологические причины, которые тоже были связаны.
Ну, там вкупе, там был и СПИД, и туберкулез, еще лимфома, да. То есть но, там все вместе.
Но при современном лечении на ВИЧ положительно живут с абсолютно таким равным с ВИЧ-отрицательным качеством жизни, и по продолжительности пока еще нельзя сказать столько же, потому что, собственно, ВИЧ выявлен-то 30 лет назад всего, но, судя по всему, способны жить примерно так же, как и все остальные. То есть единственное, что нужно, это нужно просто лечение, все. Это лечение, на которое у нас в бюджете в 2011 году заложено 20 миллиардов рублей только на покупку медикаментов для лечения ВИЧ. Понимаете? То есть, в принципе, денег в государстве есть. Понимание того, как это лечится, есть. Специалисты соответствующие есть. А то, что эти осужденные не получают его, вот в чем проблема. Нет проблемы с, скажем так, с исследованиями, с деньгами, что было в 90-х годах. В России не было денег, и поэтому, ну, как бы, ну да, осужденные умирали, и, в общем, это тоже было действительно плохо, но у России не было тогда денег. Сейчас-то ситуация гораздо хуже в этом смысле. Нет только нормального обеспечения этого всего. Логистика страдает. Нет приоритетов для того, чтобы этим всем заниматься. Так называемый турбо-ВИЧ, это когда осужденный болен и у него есть ВИЧ, и он болен туберкулезом, тоже лечится, да, чуть сложнее. Для большей части ВИЧ-инфицированных нужно только время от времени, раз в полгода, сдавать анализ крови, ну, чтобы оценивать...
Ну, тест-систему проходить, Павел.
Контроль, да. Вот, для остальных нужно просто избрать необходимую схему лечения и определенный набор медикаментов. И потом ежедневно их пожизненно принимать. Все. И контролировать, как оно воздействует. На самом деле, с точки зрения, собственно, диагностики и какого-то там особо сложного лечения нет никакого. Здесь не нужно никакие там делать разрезы и сложные какие-то операции. Ничего такого нет. Сейчас у нас в Тверском районном суде Москвы идет большой такой судебный процесс родственников трех осужденных, умерших в карельских колониях для туберкулезных больных. Они умерли от неоказания адекватной медицинской помощи.
Это там, где Михаила Ходорковского содержат?
Да, это не та колония, это как бы другая. Там есть, это туберкулезная зона, то есть это лечебное исправительное учреждение. Ходорковский содержится в обычной общей зоне, так называемой, да? Вот, есть у нас несколько процессов уже дошедших до Европейского суда, и там ждут своего рассмотрения жалобы. Одна из них — осужденный из Татарстана, про которого я говорил, предприниматель с заболеванием позвоночника, который практически не может двигаться, вынужден покупать в течение 3 лет лекарства за свой счет и консультироваться у приходящего врача, и при этом ему администрация, по сути дела, не оказывает никакой медицинской помощи и не освобождает суд из-под стражи в течение этого всего времени. Ну и, собственно, постоянно идет консультирование и постоянно жалобы осужденных о том, что вот этого нет, а что делать? Ну, то есть у нас такие судебные практики, она разбросана, там Рязань, Тула, Петербург, Москва, там и другие города.
Будут первые решения Европейского суда по тюремной медицине в России?
Ну нет, что вы, таких решений уже очень много. И было в прошлом году очень хорошее решение АБ против России по поводу ВИЧ-инфекции. То, что осужденный, следственно арестованный с ВИЧ в течение длительного времени не давал анализы крови на вирусную нагрузку, иммунный статус. В начале этого года очень хорошее, я имею в виду хорошее по описанию и по фиксации стандартов и фиксации ответственности российских властей, было решение по туберкулезу, тоже в российских колониях. А, собственно, про условия содержания и про некачественную медицину решения Европейского суда косяком, они просто принимаются, я не скажу каждый месяц, но там раз в квартал точно есть какое-нибудь
Павел,
решение.
Павел, о каких суммах идет речь?
Что тоже важно, Европейский суд в этом году, кстати говоря, отдельно обратил внимание на то, что очень много уже решений по условиям содержания в следственных изоляторах, причем от Калининграда до Владивостока. И особенно как-то ничего не меняется. То есть там Россия лишний раз указали о том, что надо бы вообще-то системно что-то улучшить. И с 2010 года начала Европейский суд увеличил суммы компенсации морального вреда. То есть тем самым пытаясь имеющимися у него инструментами воздействовать на власти нашей страны. И что касается медицины, то компенсации довольно приличные. То есть это 15, 20, 30, 40 тысяч евро, соизмеримые с компенсациями по так называемым чеченским делам, где речь идет об исчезновениях и убийствах. То есть Европейский суд оценивает бесчеловечное обращение с нашими арестантами и осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы на уровне тех зверств, которые совершали военные российские и чеченские по отношению к мирным жителям в ходе второй, в частности, чеченской кампании.
Павел, спасибо. Виктория, по-моему, невыгодно же государству иметь плохую тюремную медицину. Посмотрите, какие суммы Европейский суд присуждает.
Конечно, невыгодно, но я думаю, что если бы государство ответственно относилось к решениям Европейского суда и, в общем, своевременно выплачивало все то, что оно должно, то, конечно, может быть, оно как-то стало бы и задумываться. А потом, знаете, на самом деле, если человек потерял свое здоровье, то ему, на самом деле, совершенно не важно, сколько денег он получит, потому что ни за какие деньги это здоровье он уже не вернет.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Павел, скажите, у вас же большой опыт общения с судьями. Почему судья, просто увидев тяжело больного человека, смертельно больного человека, не может его отпустить, если он в СИЗО под подписку о невыезде, в больницу отправить? Что происходит? Там какой-то наказ им дается всем ни в коем случае не отпускать? Откуда это идет, такая практика судебная?
Есть, на мой взгляд, две основных причины. Первая – это сложившаяся судебная практика по поводу того, что по определенным статьям Уголовного кодекса, если человек обвиняется, то ему положено заключение под стражу. Вне зависимости от обстоятельств конкретного дела, от личности конкретного обвиняемого, хотя по закону это должно учитываться, по практике конвейер идет таким образом. Судья оценивает, какая там статья. Если это наркотики хранения, значит, подписка не выездит, и следователь даже не будет выходить с ходатайством об аресте. Если же это сбыт наркотиков, то здесь, пожалуйста, извольте сидеть. И судья точно так же, это как бы негласное такое правило. Если задержали чиновника за взятку, почти наверняка будет заключение под стражу. И здесь никакие особенно доводы не могут поколебать вот эту вот устоявшуюся практику. И даже Верховный суд России, который неоднократно, ну и наш чудо-президент Медведев, который говорил по избыточному аресту как мера пресечения, на эту сложившуюся практику и традиции сильно повлиять не смогли. А вторая причина заключается в очень тесных взаимоотношениях между судьями и председателями районных городских судов на местном уровне с местными, ну, в первую очередь, полицейскими начальниками, которые полиция обеспечивает наибольший вал уголовных дел. Все они заинтересованы, во-первых, в том, чтобы уголовные дела расследовались, ну, то есть полиция заинтересована в том, чтобы уголовные дела расследовались быстро, без нарушений сроков, без каких-то особых сложностей, и заканчивались направлением дела в суд, а суд, соответственно, судьи заинтересованы в вынесении обвинительного приговора. Почему? Неоправдательного, потому что однозначно внутренние индикаторы в судебной системе говорят о том, что любой оправдательный приговор – это ЧП. Это вам скажет абсолютно любой судья и даже абсолютно любой участник уголовного процесса, будь то там, я не знаю, профессиональный, я имею в виду юрист, там, прокурорский гособвинитель или там защитник-адвокат. Оправдательный приговор – это ЧП. ЧП для суда, ЧП для прокуратуры, которая подписывала обвинительное заключение и поддерживала государственное обвинение, ЧП для следователя. И поэтому получается, что связка следователь, гособвинитель, прокуратура и суд с обвинительным уклоном, вот она такая заранее предустановленная. И идет конвейер из огромного количества дел, нон-стоп. И любые сбои, они, безусловно, скажем так, вызывают очень негативную реакцию со стороны операторов этого конвейера. И отсюда мы имеем то, что имеем. Потому что если человек сидит под стражей, естественно, с ним гораздо легче работать оперативным работником, следователю, он уже никуда не денется, на него есть масса возможностей давления, а договориться по поводу свидания, а договориться по поводу передачи, а договориться по поводу облегчения режима содержания какого-то и так далее. То есть здесь уже куча предметов для торга возникает. И, естественно, любому следователю очень комфортно, если у него обвиняемый в шаговой доступности в следственном изоляторе находится. И, собственно, этим все. И никто не задумывается там про какие-то, о чем вы говорите, какое там состояние здоровья. Симулируют 100%.
Павел, ну тогда другой вопрос. С полицейским, со следствием все понятно. И заинтересованность в том, чтобы человек сидел, потому что это как раз, вот, ну, собственно говоря, результат их работы. Но судя, что же, у них ответственности вообще нету? За неправосудные там приговоры, за решения. Какая ответственность у судей?
У нас судьи вообще к ответственности к юридической практически не привлекают в стране. Если есть какие-то обвинительные приговоры судьям, то это штучные дела, и, как правило, это связано с смертельными наездами в ходе ДТП, то есть не связано никак с исполнением ими профессиональных обязанностей. Ну и некоторое количество, там, может быть, пары десятков решений коллекционной коллегии судей о там лишении статуса судьи за какие-то там проступки, да. В принципе, нет как таковой ответственности, но, может быть, я не склонен считать, что нужно там раскручивать маховик уголовных репрессий в отношении судей, это не тот путь решения этой проблемы. Но действительно получается так, что какое бы решение судья ни принял, он за него потом никакой ответственности не несет. Даже в случае с Магнитским, посмотрите, чем рискует судья. Держали человека под стражей, не отпускали его, всем все было понятно. У нас было такое, ну, в свое время работали мы по делу, гаишника в Тверской области взяли на взятки, а у него сахарный диабет. Ему нужно 6 инъекций инсулином в день делать. И получение взятки – это статья, по которой гарантирован арест. Он сидел в следственном изоляторе, очевидно абсолютно, медперсонал не способен 6 раз в сутки обеспечить ему инъекцию, существующим никаких сложностей нет, по большому счету. Да? Дайте ему самому этот шприц и этот инсулин. Нет, ему не дали, а сами не смогли. В результате он скончался. И судья знала о том, что, с одной стороны, ему нужна такая медпомощь постоянная, с другой стороны, понимала то, что в условиях следственного изолятора он ее получить вряд ли сможет. И, по сути дела, послала его туда умирать. Какая ответственность? Никакой. Кто виноват? Медицинские работники. В деле Магнитского его смерти кого сейчас обвиняют? Да это врачи и следственные изоляторы наверняка. То есть ответственности судей как таковой нет вообще нигде.
Ну вот я про это вас и спрашиваю, да, понятно.
Ну вот практика, она такая. Хотя, скажем так, российский УПК говорит о том, что при назначении мер пресечения в виде заключения под стражу судья обязан оценить состояние здоровья обвиняемого, это раз. А практика Европейского суда по статье 5 конвенции, то есть как раз про аресты, в том числе по Российской Федерации, говорит о том, что ответственность лежит на властях. В данном случае представителем власти является судья, который отправляет человека в следственный изолятор. Ну, вот этого, оказывается, недостаточно для того, чтобы сбалансировать вот тот вот конвейер этого живого, как это министр юстиции сказал, человеческого материала, который вот проходит через правоохранительную систему.
Понятно. Виктория, ну вы от международной тюремной реформы говорите, поэтому не могу вас не спросить про международный опыт. В европейских странах существует какая-то ответственность судей за то, что вот они, если они пошлют вот так же, как Павел рассказывал только что, вот человек умирать, кто будет отвечать за это?
Ну, вы знаете, я бы прежде чем ответить на вопрос, хотела бы два еще момента обязательно отметить, поскольку я считаю, что если уж мы говорим о медицине, об организации медицинской помощи в местах лишения свободы, то мы должны не забывать еще две достаточно большие и уязвимые группы осужденных. Первая группа – это осужденные, которые страдают различными психическими заболеваниями и проблемами, потому что сейчас и, в общем, с каждым годом это количество увеличивается. По оценке Всемирной организации здравоохранения, примерно половина всех заключенных в Европе страдают от различных форм психических заболеваний, и риск совершения ими суицида в 7 раз превышает такой же показатель для обычного гражданского населения.
А разве они находятся в неспециализированных лечебных учреждениях?
Вы знаете, весь вопрос в том, что в специализированные психиатрические учреждения у нас попадают только те, у кого есть официально поставленный диагноз. Если же человек страдает легкими там формами шизофрении и так далее и тому подобное, если он до этого никогда к врачу не обращался, его и не признает больным. Поэтому у нас, по самым скромным оценкам, примерно 70% осужденных имеют проблемы психического характера. И что очень страшно, на мой взгляд, это то, что, конечно, находясь в местах изоляции, все эти психические проблемы, они усугубляются. Во-первых, отношением, во-вторых, вот самой закрытостью тюремной системы, и в-третьих, тем, что квалифицированные психиатров в учреждениях уголовно-исполнительной системы, как правило, не работает.
Но психологи работают.
Да, там есть психологи, но психологи – это немножко другой, да, уровень. Конечно, они работают, стараются чем-то помочь, но, опять-таки, их количество, их соотношение к общему количеству людей с проблемами в местах лишения свободы, оно, в общем, недостаточно. И вторая группа, о которой я хотела бы тоже сказать, которую, к сожалению, очень часто вообще забывают, это инвалиды, потому что у нас примерно около 3% осужденных имеют определенные группы инвалидности. И я даже знаю, например, вот случаи, когда человек, у которого нет ног, он находится в исправительной колонии, у него нет никакой коляски, он не может сам добраться до столовой, допустим, его там друзья по заключению приносят ему еду. Да, это небольшая группа, но тем не менее, это люди, которые, в общем-то, и так уже наказаны и жизнью, и судьбой, да, и почему они, собственно говоря, должны по этому поводу еще дополнительно испытывать какие-то вот страдания и трудности. И теперь, переходя от этого к проблеме, как решается эта проблема в странах Европы. Вы знаете, я бы сказала, что там особой как бы проблемы этой не существует, потому что медицинское обслуживание и медицинская помощь, они организованы для осужденных точно таким же образом, как это и на свободе. С одной только вот поправкой, что люди находятся в заключении, для того, чтобы получить какую-то медицинскую помощь, они обращаются к персоналу. В каждой тюрьме есть медицинский работник, как правило, это врач такой общей медицинской практики, терапевт, который, ну, оказывает такую первую медицинскую помощь, да, есть еще медицинский персонал, медсестры, опять-таки, они реагируют на такие, ну, не на серьезные случаи. Если же у человека какой-то диагноз, то в первую очередь он находится под наблюдением специалиста из гражданского учреждения здравоохранения. Ему обеспечивается специальная медицинская диета, хотя у нас тоже, например, для тех, у кого открытые формы туберкулеза, ВИЧ, СПИД, они тоже, в общем-то, обеспечиваются немного другой едой, чем все остальные. Но и, опять-таки, в Европе, например, если человеку требуется какая-то срочная, специфическая, квалифицированная помощь, например, проведение операции, да, или еще что-то такое, то его вывозят в гражданское медицинское учреждение, и там вот все это он происходит и будет находиться в этом гражданском учреждении столько, сколько ему нужно.
То есть это... никто не видит в этом ничего страшного.
И никто не видит в этом ничего страшного. Да, конечно, его охраняют, да, конечно, он находится в отдельной палате, да, но его не приковывают наручниками к кровати, как, например, делают у нас. Или, допустим, если у нас беременную женщину везут на роды в гражданский госпиталь, уже через 3-4 часа после родов она уже должна вернуться к себе в колонию. На самом деле, ну, кто женщина, те, в общем, поймут, что, наверное, не совсем это просто и легко.
Это, видимо, вот рождается просто из отношения к человеку, получается.
Мне кажется, безусловно, да. Вы знаете, я бы даже сказала, может быть, это очень громко будет сказано, наверняка, может быть, это даже, так скажем, общеизвестно, но мне кажется, вся проблема вообще не только в медицине, а вообще в том, что в нашем государстве нет приоритета ценности человека. Когда такой приоритет будет, когда каждый гражданин, неважно, где он находится, будет для страны ценен, в первую очередь, тогда все у нас с вами будет хорошо, но когда это будет, в общем, боюсь, что...
Нас уже не будет.
Нас уже не будет, да.
Я напоминаю, что у меня в гостях были Виктория Сергеева, глава филиала Международной тюремной реформы, Павел Чиков, председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций АГОР и Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Говорили мы о тюремной медицине. На этом наша передача заканчивается. Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».